Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, здравствуйте, это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицк. Ну вот такое солнышко на улице, весна как будто бы наступила, все уже оголяются понемногу, шапки-то уже практически все сняли, шарфы. А значит, не за горами, не только, конечно, у нас еще будет и крещенские морозы практически в марте и прочие-прочие беда, но и насморки, и прочие неприятные, не дай бог, менингиты, к сожалению, тоже чреваты осложнениями всякими. Сегодня мы, друзья, поговорим о заболеваниях лор-органов. Кстати, эти заболевания самые распространенные, самые частые не только в России, а в мире. Ну, смотрите, кто из нас не болел тем же самым ринитом? Но отиты тоже, в детстве хотя бы хоть кто-то точно его схватил. Ну, в общем, много других заболеваний, про которые мы не думаем. Насморк есть и есть, 7 дней и прошел, и забываем. А потом кто-то занимается самолечением, потом возникают разные гаймориты, осложнения, отиты и прочее, прочее, прочее. Как этого не допустить? И, кстати, как не заниматься самолечением? Потому что очень много из моих знакомых, к сожалению, очень плотно сидят на этих сосудосуживающих каплях. Приходят в аптеку по 10 лет, по 15, и не могут уже самостоятельно дышать, но считают, что это нормально, все пройдет. У нас в гостях хирург, оториноларинголог, вот это очень сложное слово, но очень важное, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова, заведующий лор-хирургическим центром Роман Ордер. Роман Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые коллеги. Знаю, что они есть сегодня.
Уважаемые больше случаи, пациентов,
да,
больше,
конечно,
пациентов, которые,
конечно,
слушают. Едут,
надеюсь,
в машине или дома.
Да, здоровых пациентов.
Больше.
Сегодня, да, очень важная тема о том, что нашим заболеваниям свойственна сезонность, в том числе, помимо хронических, которые периодически обостряются. Кроме того, мы сегодня поговорим действительно о самолечении, о том, как надо и не надо себя вести, о том, когда вовремя нужно приходить к врачу, а когда не нужно ходить к врачу и попросту его беспокоить.
Угу.
Вначале я хочу поговорить о нашей профессии вкратце, да, о том, что лор-профессия, лор в России, это не просто, так скажем, обо всем и ни о чем.
Ухо, горло, нос, как раньше. Врач, ухо, горло, нос, проходим.
Да, 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 ухо, горло, нос, да, кто следующий,
да,
кто заведующий, нет. Наша профессия – это заболевание носа, ими занимаются ринологи и ухо, аудиологи и вестибулярного аппарата, это вестибулологи. Есть те, кто занимается только отохирургией, это такая отеатры, есть те, кто только гортань занимается. Это, так скажем, сложная и всеобъемлющая профессия. А в Европе, в США это немножко по-другому устроено. Да? Вот, если человек заболевает обычным банальной простудой, да, он идет к врачу общей практики. В России они тоже все врачи общей практики.
Они только, мне кажется, начинаются у нас расцветать.
Ну, уже год-полтора, да, есть в поликлиниках врачи-терапевты, они переквалифицируются, проходят циклы обучающие, становятся врачами общей практики. В Европе, в США это давно. Да, человек заболевает, идет к врачу общей практики, тот назначает ему лечение, да, при любых заболеваниях. Болит у него сердце, почки, нос, ринит, отит. Это лечение назначает врач общей практики, да, GP, как они называют.
А вообще это выход из ситуации? Мне кажется, все-таки узконаправленный специалист, он все-таки в своей области 100% знает, умеет.
В этом есть и плюсы, и минусы, естественно, да, потому что врач общей практики, он занимается распределением, да, пациентов, кому действительно нужна высокоспециализированная помощь, там, в том числе и хирургическая, кому это не нужно. Потому что в России, да, попасть в том числе к лору, да, может быть иногда немножко сложно. Хотя сейчас есть определенные рамки попадания, да, вот двухнедельный срок к врачу-специалисту узкой практики.
Но в регионах это, как правило, не работает. В Москве это работает, да,
Москве,
можно,
да,
записаться. А в регионах с этим вообще как-то очень сложно.
Да, и здесь уже именно узкий врач, узкий специалист назначает лечение, только доктор. Да, а там это разделение. И если это хирургия лор-органов, то там занимается не просто, да, носом, ухом, В Европе это голова шеи, да, заболевание именно головы и шеи. То есть это хирургия, в том числе щитовидной железы.
То есть это все у нас это все разделяется, а там все это объединяется.
Интересно. Да, там это объединяется. Это и опухоли, это и основание черепа, это какие-то ушные сложные операции, да, где у нас нужно специальные курсы заканчивать, да, чтобы освоить сложнейшую, тонкую ушную хирургию.
Да. Кстати, давайте все-таки скажем, какие вот самые частые заболевания, с которыми вы сталкиваетесь на практике, потому что вы хирург. Вы уже пациентов получаете, как правило, с такой симптоматикой, которые по несколько лет ходили, нагуливали это, чтобы на хирургический стол попасть. Хотя, возможно, это можно было вылечить. Расскажите, пожалуйста, про этих пациентов.
Ну, не всегда приходят уже в таких крайних ситуациях пациенты. Иногда бывает, что кто-то направит, да, с острыми состояниями. Конечно, мы не можем отказать, я не могу отказать. Но в основном, да, большая часть – это какая-то хирургическая направленность наших пациентов. Те, кто уже готовится, уже осознал, что ему нужна, или впервые узнают о том, что ему нужна какая-то хирургическая помощь. Как правило, это недолеченные пациенты, да, перелеченные, самолечащие себя пациенты. В таком ключе пациенты приходят. Естественно, они сложные, да, нужно каждому объяснить, что вот именно ему нужна именно такая помощь хирургическая. Или попробовать, наоборот, консервативно, свести все в сторону консервативной терапии, возможно, антибиотики, да, или какие-то другие варианты, не доводить до хирургии. Или, наоборот, научить пациента, как вести себя в той или иной хронической ситуации, чтобы как можно дольше оставаться без этой хирургии. Потому что да. Лучшая операция – это не сделанная операция, в нашем случае тоже.
Потому что все равно любая операция – это все-таки риск, это вмешивание.
Естественно,
да. Вот, а у меня такой вопрос, Роман Олегович. Вот часто вот ли среди пациентов, да, среди взрослых, не детей, дети у нас, понятно, болеют, у многих гланды, аденоиды увеличены, миндалины увеличены, но потом все это перерастается к 7 годам. А часто ли вот взрослые вот это все из детства перетаскивают? И плюс ко всему еще не то, что не лечат, а просто как бы 7 дней насморк пройдет, голова болит, ничего страшного, выпью таблетку, болит. А потом вдруг какой-то аденоидит или гайморит, или еще много-много разных заболеваний. Давайте вот самые частые назовем, которые есть, к сожалению, хроники.
Самые частые, да. Самые частые как раз вот появляются в период межсезонья, когда весной еще не хочется одевать страшные черные куртки, а весной хочется поскорее уже снять, солнце начало
светить. Вот вы сейчас предупредите тех, кто уже снял, потому что я сегодня иду, конечно, солнышко, и оно даже пригревает, и хорошо, но все-таки еще февраль. И, в принципе, еще на зима февраль. Календарная, да. На секундочку.
Да, солнце, конечно, светит, уже местами тепло, на солнце там плюс 5 в автомобиле показывает термометр. По-разному. Бывает, девушки, молодые люди начинают уже раздеваться. Еще есть эпидемия гриппа, мы должны об этом не забывать. И многие до сих пор почему-то не получили прививки, к сожалению, хотя обязаны были.
А теперь уже поздно ведь сделать.
Ну, теперь уже, конечно, поздно. Уже эпидемия, можно сказать, в разгаре, хотя это еще, так сказать, так не особо есть, но она есть, да, грипп есть сейчас. Естественно, мы боимся всегда этих осложнений. Пациент лечится, да, пытается, вернее, не видит динамику в своем лечении. Простуда, это ОРВИ банальная. 3 дня температура, она не падает, нет тенденции к снижению. Потом начинается вторая волна, когда уже мы можем говорить о присоединении бактериальной флоры к его вирусной инфекции. Да, и тогда уже надо понимать, что надо думать о специализированной помощи, обратиться все-таки к доктору, да, не лечить как банальную простуду, да, к сосудосуживающей капле, температуру снижать и прочее, а пойти к доктору, естественно, который пройдет ряд тестов, хотя бы банально сдать кровь. Да, и по крови уже можно будет понять, это вирусное заболевание или это бактериальное заболевание уже. И доктор, допустим, ЛОР, может уже сделать тесты, это рентген, посмотреть в нос, банально провести осмотр лор-органов и понять уже, что именно пациента беспокоит. Отит там развивается, гайморит развивается, да, или это ангина, да, к сожалению, тоже это может быть.
Давайте вот пройдемся по вот этим, которые развиваются заболеванием, по их симптомам. Отит, например, как симптом понять, что у человека уже отит? Не только-только, а вот уже все, а он все-таки думает.
Ну, такие пациенты у всех, конечно, это по-разному, потому что стадии отитов их тоже есть определенное количество. По стадийности этих заболеваний. Долгий насморк, 5 дней, неправильно сморкается, очень сильно сморкается.
Так, вот давайте по поводу этого, по поводу сморкания, неправильно и правильно. Вот я просто слышала, вот вы сейчас скажете, правильно это или нет, что когда хорошо надо высморкаться, да, человеку, взрослому или ребенку, нужно одно ноздрю обязательно закрыть.
Да.
Все так, да? И потом закрываем. Другую так по очереди.
Закрываем одну часть носа, потом другую, и возможно, открыть рот и аккуратно высморкаться. Не так сильно, так, чтобы стекла тряслись в помещении. Так не нужно, да, вот пытаться отсморкаться. Возможно, перед отсмаркиванием закапать сосудосуживающие капли, да, чтобы облегчить свое состояние, и слизистое отделяемое было эффективно выделялось. Но очень аккуратно, да, потому что всю, можно сказать, что сопли можно легко загнать в слуховую трубу. И тогда уже вероятность развития отитов возрастает.
Кстати, у детей вот это очень часто. Из насморка переходит отит. Вот да, это я просто знаю по своему ребенку. Угу. Тем более, если как-то не обращаешь внимания, пройдет. Многие же как? Ну, насморк, ну, 7 дней, пройдет само. Вот, ну, это же поговорка, которая лечить или не лечить насморк, это вот.
Ну, естественно, он пройдет сам. Угу. Если есть, так скажем, тенденция к этому улучшению. Да, если 7 дней нет никакого эффекта, пора задуматься о враче.
Причем как можно скорее,
7 дней это уже много, можно и раньше.
Угу. Так, тогда если отит, то это всегда болят уши, правильно?
Это боль в ухе, заложенность уха, дискомфорт, ощущение переливания жидкости, возможно, даже развитие головокружения, да, боли в заушной области. Угу. Это все отит.
А то, что вот многие, вот если там уши болят, сразу идут в аптеку? У фармацевта покупают спокойно какое-нибудь лекарство и сами закапывают. Как ваше отношение?
С каплями в уши нужно быть крайне осторожным, потому что одни капли можно при одном варианте отита, другие капли нельзя при одном другом варианте отита. Да. Есть перфорация, нет перфорации, отит ли это вообще, или это невралгия ветвей тройничного нерва. Да, на фоне ОРВИ это очень часто бывает. Продуло. В машине едет, солнышко светит, в машине там открыл окно, задуло, через полчаса уже боль, да, но это, возможно, и не отит, да, это тройничный нерв так может реагировать на переохлаждение, вот, и в аптеку, конечно, приходить за тем, чтобы вам назначили лечение, нельзя, потому что в аптеку надо приходить уже с назначенным лечением, вам должны уже были выписать, да, ну, рецепт хотя бы, да, если это какой-то, так скажем, препарат, который по рецепту выдается, либо то, что вам выписал доктор безрецептурный. А прийти к фармацевту, сказать, вот у меня болит ухо, вот у меня болит нос, назначите мне лечение.
У нас так любят делать.
Ну, понятное дело, что экономит и время, экономит и деньги, естественно, да, но фармацевт, во-первых, продаст вам то, что будет дороже заведомо, да, потому что в аптеке это выгодно, то, что ему рекомендовал продать фармкомпания, да, просто больше у них контракт какой-то, ну, так делать нельзя. Естественно. Самолечение, самоназначение – это неверно. В том числе и воспринимать назначение фармацевта, который продает лекарства в аптеке, тоже неверно.
Все-таки это фармацевт, а не доктор.
Да.
Так что лучше все-таки сходить,
доктор-фармаколог.
Да.
Фармаколог, доктор, фармацевт – нет.
Вот. Все, будем знать вот эту разницу, лучше дойти все-таки до врача. Мы от отита переходим к гаймориту. Вот, кстати, у меня вот такой вопрос. В чем разница между хроническим гайморитом и острым гайморитом?
Разница в продолжительности заболевания, в первую очередь. Хронизация происходит через 21 день острого процесса. Когда острый процесс, велотекущий, да, вот вроде заболел, сопли, опять же, желто-зеленые, они есть, то меньше, то больше, температура какая-то субфебрильная, то есть 37,1-37,3 держится. Вот такой процесс, человек ходит на работу, на учебу, потом уже, конечно, симптомы эти снижаются, поскольку снижается и какой-то иммунный ответ на острую гнойную инфекцию, да, если это уже не было осложнений. Да? То есть реактивность организма, она разная у людей. И через 20 дней неверно леченного или нелеченного вообще процесса возникает уже хронический процесс, который крайне тяжело поддается лечению, консервативному в том числе. И больше здесь склонность должна быть в сторону, направленность должна быть в сторону оперативного лечения. Потому что если процесс не уходит в течение, допустим, определенного времени, к развитию гайморита есть определенные причины. Да, и эти причины активировались в этот момент.
А вот, кстати, по поводу лечения, в том числе оперативно, это проколы, те самые, про которые говорили, либо сейчас от этого ушли? Потому что я помню, что раньше, как гайморит, все сразу вперед на проколы направляли.
Очень важный момент лечения острого гайморита – очищение пазухи, да, чтобы гной, который там был, он должен выходить из нее. Вот помочь можно несколькими путями. Это прокол, да, доктор делает, докторская процедура, он важен, непременно важный, диагностическая, так скажем, лечебно-диагностическая манипуляция. Либо это какой-то метод промывания, да, попроицу, допустим, кукушка так называемая, люди называют ее.
И все ее знают.
Да, но здесь очень важно смотреть в нос перед тем, как вы делаете эту процедуру, чтобы перегородка была не сильно искривлена, чтобы не было осложнений типа фронтитов и прочих поражений сопутствующих пазух. эти методы очень важны. И, ну, проколы, к сожалению, или к счастью, до сих пор они активны, их нужно.
Они активны только у нас или за рубежом тоже? Или там несколько иной метод подхода?
Подход изначально чуть-чуть другой. В Европе назначают антибиотики, назначают их врач общей практики. Назначил, пролечился, не помогло, меняют на следующий антибиотик.
Же можно сколько антибиотиков поменять?
Пока не вылечится или пока не потребуется хирургии уже.
Лучше, может быть, сразу ту же кукушку, чем добивать тебя антибиотиками.
У тех консервативных методик, которые есть в России, там, может быть, и нет. Вот так. Там назначают антибиотики первого плана, второго плана, да, резерв.
Понятно. То есть все-таки, кто бы что нашу медицину не ругал, у нас все-таки передовые технологии. Мне кажется, они еще идут с Советского Союза.
Не уверен насчет передовых, но они эффективны. Эти методы эффективны, и они важны, поскольку они поддерживают общие правила медицины. Да, где гной, там вскрой, удали.
Да. А вот, кстати, вот коснулись момента, как искривленные перегородки.
Да.
Роман Яковлевич, это очень важный момент, потому что искривленные перегородки, это, мне кажется, вообще встречается у каждого первого или второго человека. Вообще есть нос идеальный по рождению? У человека, если даже он есть, то человек пару раз упал маленький, годовой, вот у тебя искривление готово, правильно?
Ну, в целом, да, конечно.
Если даже там не было никакого перелома, то как-то аккуратно он к 17-18 годам приходит к лору, говорит, у вас искривлена перегородка. Чем это чревато вообще? Нужно ли исправлять эту искривленную перегородку? И какие вот моменты, признаки, что пора бы это сделать, либо вообще не трогать, люди всю жизнь живут, и все хорошо?
Перегородки кривые у всех. Конечно, встречаются иногда люди, пациенты с прямыми перегородками, смотришь нос и задаешь вопрос пациенту, а уже была операция? Нет, говорит пациент, такое бывает.
То есть это удивительно, исключение из правил?
Ну, наверное, исключение, потому что прямого не бывает, прямых линий в медицине, в хирургии тоже не бывает. Это не постройка дома, да, где по лазерному уровню выставляем, так скажем, точность наших исследований, точность нашей работы. Здесь немножко все сложно. Сложно, потому что перегородка – это хрящевая костная часть. И метод роста хряща и кости, он друг друга не догоняет. То есть одна часть опережает другую. И из-за этого искривляется перегородка. Из-за травмы искривляется перегородка. Да? В детстве даже незаметная, минимальная травма в периоде роста лицевого скелета может привести к изменениям в перегородке носа. И, конечно же, искривленная перегородка носа – это важная проблема, да, для хирургии, для лор-врача, потому что это причина и хронизации гайморитов и хронических гайморитов, и развитие отитов тяжелых, которые не поддаются консервативному лечению.
Только оперативное лечение?
Ну, да, возможно, какие-то варианты шунтирования, дренирования барабанной полости. Вот это проблема и с носовым дыханием, да, с носовым клапаном проблема, потому что такие пациенты могут всю жизнь капать сосудосуживающие капли, годы.
Таких у меня много.
Да, годы применения капель, потом развитие уже перфораций, не ятрогенных, не те, которые врачи, да, могут причинить, а из-за процесса искривления, когда пациент капает годы капли сосудосуживающие. Конечно, к операциям нужно тоже подходить с умом. Да, не каждому первому пациенту с кривой перегородкой нужна эта операция. Очень важно учитывать и жалобы, и анамнез такого пациента, и беседа, конечно, должна быть очень важной. Гайморит хронический, да, который лечится пункциями там, несколько раз в год при любой простуде, любая простуда, вернее, заканчивается развитием гайморита. Да, сложного процесса с температурой, с проколами, с новыми антибиотиками и так далее. Отиты, да, затяжные отиты со снижением слуха, с головокружением, когда в барабанной полости формируется не просто уже воспалительный процесс, а адгезивный, то есть спаечный процесс. Такие отиты тоже бывают. И, конечно, чаще всего, даже перед операцией на ухе, да, на санирующей операции на ухе, в начале первым этапом должна быть операция на носовой перегородке.
Потому что исправить причину ту самую.
Причина, да, потому что важен очень дренаж барабанной полости через слуховую трубу, да, которая происходит. И перегородка не должна этому мешать. Таким пациентам, несомненно, нужна операция. Да, это тем пациент, который случайно пришел на диспансеризацию к врачу, да, там есть на заводах, на фабриках, посмотрели в нос, сказали, у тебя кривая перегородка, иди-ка ты оперируйся. Вот таким надо задуматься. И пациентам, и врачам, стоит ли делать. Но лучше, конечно, оперировать здоровых, я понимаю, таких.
У нас есть вопрос, кстати, еще раз напомню наши координаты, точнее, я их не напоминала. Сегодня смс +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК, вот, пожалуйста, пишите. Прямой эфир, звоните 8495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Я страдаю хроническим насморком, хотелось бы узнать, оказывает ли это какое-то отрицательное влияние на организм.
Да, вопрос такой Интересный.
Интересный.
Во-первых, что за хронический насморк? Если это хронический ринит, то это, так скажем, различные варианты его могут быть. Это истечение, так скажем, соплей вперед, да, постназальный синдром, угу. Дискомфорт может быть в плане кашля, когда стекает по задней стенке глотки, таких пациентов очень-очень много.
Которые подкашливают.
Подкашливающие, да, пациенты. Это и, допустим, те, кто голосом работает, дикторы, это пациентам, конечно, дискомфорт причиняет очень большой. Такое надо, конечно, исследовать. В том числе насморк может быть из-за аллергии. Да, аллергический ринит – это тоже комплексная и сложная проблема, да, потому что аллергия – это многокомпонентное заболевание. Здесь, конечно, нужно консультироваться у аллерголога, выявлять, есть ли причины развития этого аллергического ринита. Это различные варианты аллергенов, да, на домашнюю пыль, животных, лекарственные аллергии. Здесь, конечно, надо обследовать. А отрицательного явления только может быть в плане того, что личный дискомфорт. Да, постоянно с платочком пациент ходит.
Ну и плюс что... не дышит, полноценно же человек не дышит.
Ну, естественно, да. Но вариантов гипоксии такое, наверное, не вызовет.
Угу. Давайте примем звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, алло.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Вот и я хирург-стоматолог. Мы часто делаем операции. Синус-лифтинг для установки имплантов пластикового. Вот я хотел бы узнать у доктора, как он к этому относится, такой операции.
Хорошо, спасибо большое за звонок. Сейчас будем опрашивать доктора Роман Яковлевич.
Да, интересно. Синус-лифтинг – это операция, которая применяется нашими коллегами-стоматологами с целью нарастить костную ткань. И дальнейшим этапом такой операции – установка имплантов, да, зубных. Очень важно, конечно, перед проведением синус-лифтинга проводить четкое обследование лор-органов пациента, потому что наличие воспаления в верхнечелюстных пазухах говорит нам о том, что проводить такую операцию банально нельзя. И в этом случае пациент вначале должен обратиться к лору и пройти специализированное, в том числе и хирургическое лечение у лора. Это кисты, хронические гаймориты, утолщение слизистой, да, в том числе... при наличии ороантрального сообщения, да, это сообщение между полостью пазухи и полостью рта. Такое надо тоже, естественно, вначале лечить у доктора лора, да, потому что санированная чистая пазуха – это залог качественного и верно проведенного синус-лифтинга. В моей практике были случаи, когда пациент, недообследованный, проводил операцию синус-лифтинг у доктора-стоматолога, а потом возвращался к лору с массивным агрессивным воспалительным процессом. Да, и здесь уже мы не можем прибегать к каким-то щадящим хирургическим методикам, эндоскопическим методикам. Приходится делать большие операции. Большие операции по санации, это они называются радикальные операции на верхнечелюстных пазухах, с целью убрать и гнойный процесс, и воспаленную слизистую, и убрать часть остеопластического материала, который применил доктор-стоматолог. И только потом уже можно задуматься через полгода-год о повторных синус-лифтингах и возможностях уже стоматологических операций. Отношусь хорошо, конечно.
Если... Отношения хорошие, но главное, да, обследованный человек должен здорово,
да,
прийти к стоматологу.
Это очень важно.
На такие серьезные процедуры.
Да.
Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, и слушаем ваш вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Здравствуйте.
Меня зовут Ирина. Вот, я в этом сезоне переболела ротавирусом, наверное, ну или простудное заболевание. Угу. Я пролечила горло, пролечила нос, антибиотики пила, зенат. Ну вот уже прошло 2 с лишним месяца, у меня до сих пор слева увеличен лимфоузел. Хотя стоматологи... после панорамного снимка говорят, что там у меня тоже все в порядке.
А вы к каким-то еще врачам, Ирина, ходили? Вот к лору ходили?
К лору и к врачу общей практики. Говорят, что, в общем, ерунда, но меня беспокоит этот лимфоузел.
Угу. Хорошо, спасибо за вопрос, Роман Яковлевич.
Спасибо за вопрос.
Что делать тут?
Да, регионарный лимфатический узел под нижнечелюстной, позади шейный, возможно, реагирует на... хроническое воспаление нёбных миндалин. Да, возможно, нужно оценить работу нёбных миндалин, посмотреть, есть ли хронический тонзиллит, сдать кровь, дообследоваться. Здесь, несомненно, нужно дообследоваться, потому что назначение антибиотиков, оно, так скажем, из пушки по воробьям. И, насколько я понимаю, ротавирус не лечится антибиотиками.
Это противовирусные всё-таки какие-то лекарства?
Ну, это всё-таки вирус, и здесь антибиотики, они не нужны.
Угу. То есть, может быть, врач что-то не то сказал, а может быть и слушатель...
Ну, конечно, дообследование нужно.
Конечно, обязательно.
Небольшое дообследование потребуется, да, и мы сможем оценить уже и подобрать точное лечение такому пациенту.
Еще раз напомню наши координаты. Пожалуйста, пишите, звоните, спрашивайте. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. После новостей мы вернемся и продолжим наш разговор.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Здравствуйте всем тем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, сегодня мы говорим о заболеваниях уха, горла, нос. Оториноларинголог, лор у нас в гостях. Я лучше так буду сокращать. Причем хирург, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры оториноларингологии лечебного факультета РНИМО имени Пирогова, заведующий лор-хирургическим центром Роман Ордер. Роман Яковлевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
У нас очень много вопросов от слушателей, смс и звонки. И знаете, у меня вот такой вопрос, очень много смс по одному поводу. Зависимость от сосуда суживающих капель. Много лет сохраняемая. Uh-huh. Это вот от слушателей не только, от всех моих знакомых такой вопрос. Что с этим делать? Как от этих капель уйти, избавиться, забыть и уже дышать полноценно самому, чтобы вот не было этих зависимостей?
Очень важный вопрос, конечно. Очень много пациентов, которые применяют бесконтрольно все подряд сосудосуживающие капли.
Что помогает уже.
Ну, конечно,
они уже не помогают через несколько лет, на другие переходят, чтобы дышать.
На самом деле там не так много действующих веществ, которые действительно являются сосудосуживающими для носа. Да, пациент, допустим, после ОРВИ применял капли и не мог уже остановиться, потому что не дышит нос без капель. Надо, конечно, искать причину такому. Либо это различные формы ринита, либо это, опять же, искривленная перегородка. Здесь надо смотреть в этом ключе. Как некоторые пациенты говорят, и как они побороли, да, это я намеренно перетерпел, несколько недель не капал. Да, но это, конечно, тоже не выход из ситуации. Те, кто долго капает, мне кажется, пора уже к доктору обратиться, чтобы доктор нашел эту причину и предложил различные варианты лечения.
Ну, как правило, это оперативный вариант лечения?
Не всегда, не всегда. Иногда можно и консервативно, да, применение дополнительных препаратов, да, которые не являются сосудосуживающими, но лечебными для полости носа, да, не называют товарные названия препарата. Иногда это и хирургическое, да, различные воздействия на слизистую оболочку полости носа, это и варианты вазотомии, да, это и какие-то варианты лазерной коррекции слизистой оболочки, и либо это хирургическое лечение перегородки, но не лазерной, да, потому что лазерной перегородку исправить невозможно.
Как это невозможно?
Вот так.
Погодите, я прочитала очень много в интернете, да, что это прямо вот сейчас бум, лазером исправляют искривленную перегородку, все хорошо, на самом деле нет?
Лазером можно подкорректировать слизистую оболочку полости носа, да, чуть сократить, ну, прижечь ее, так скажем, и за счет этого прижигания, да, в месте, где воздействовал лазер, будет рубец, и рубец подтягивает слизистую, уменьшая ее в объеме. Перегородка – это и хрящ, и кость. Кость лазером невозможно исправить.
Понятно, понятно. Здравствуйте, представьте, как вас зовут, слушаем ваш вопрос. Алло.
Добрый день.
Алло.
Да-да-да, потише радиоприемник сделайте, пожалуйста, и задавайте вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я болела в январе простудным заболеванием и очень долго не проходил насморк. После я пролечилась у лора, но у меня пропало обоняние и вкус. Можно это как-то вылечить, чтобы обоняние...
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за вопрос. Обоняние действительно может пропадать. Оно пропадает на фоне и острых, и хронических лорозаболеваний, но в том числе может быть и проблемы невролога. Если был долго насморк, то нужно дообследовать пазухи около носовые, потому что в носу есть зона дыхательная, а есть обонятельная. Вот обонятельная зона у лор-врача может быть перекрыта либо воспалением, либо какими-то вариантами полипов, да, если они есть, либо, опять же, искривление перегородки. Надо смотреть и нос, и делать обследование, делать компьютерную томографию. Это первое, что надо сделать.
Обязательно, потому что удивительно, да, когда человек перестает ощущать
запахи. Да, это большая проблема, конечно, и наша цель – исключить острую и хроническую лор-патологию, да, в этиологии, в причинах нарушения обоняния у пациента. Если там уже, так скажем, все исключено, тогда следующая работа – это работа невролога.
Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Лидия зовут.
Да, слушаем ваш вопрос.
У меня такой вопрос к доктору. Дело в том, что я вот подписала договор с институтом Свердловского и хожу туда.
А сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник. Да.
Промывание лакун. Вот. И уже долгое время я хожу, понимаете, там ничего не проходит. Через какое-то время опять если вот в горле эти камушки какие-то выскакивают. Вообще, можно это вылечить? Потому что мне уже так надоело.
А какой диагноз, вот официально у вас диагноз от врача какой? Что говорят?
Диагноз?
Да.
Ну, тонзиллит, наверное, вот он называется.
Тонзиллит, да?
Вот. Они там, значит, лидокаином мне это самое, не знаю, он, наверное, тоже вреден. Без конца это замораживают и вакуумом вытаскивают это вот... эти самые, в горле, в лакунах вот это вот вытаскивают. Там.
Угу, понятно.
Я каждый месяц хожу, даже иногда по два раза в месяц.
Угу.
Что это вообще невозможно. Один раз, вот, понимаете, придешь...
Ну, понятно, и, да. Давайте мы сейчас...
Как... Заплатишь, и все. И одну штучку вытащит там вакуум, и опять приходи там через какой-то...
Ну, понятно. Давайте вот сейчас, знаете, вот как раз поговорим по поводу второго мнения, может быть. Угу. Это к другому врачу, может быть, человеку стоит обратиться?
Я начну с того, что один из методов консервативного лечения хронического тонзиллита действительно, опять же, очищение.
Угу.
Миндалин, лакун нёмных миндалин с помощью вакуума, да, тонзилор, там аппараты по-разному называются. Либо механически доктор шприцем промывает миндалин.
Угу.
Очень важно в этом соблюсти, так скажем, регулярность этих процедур. Этот метод промывания позволяет избежать хирургического лечения, да, хирургического удаления.
А если вот так человек часто ходит и нет результата, может, тогда уже удалить их?
Миндалин? Я уверен, что специалисты Института Свердловского справятся с этой ситуацией. Да, и, если промывание помогает какое-то время, значит, об удалении пока думать не нужно, поскольку миндалины имеют под собой, так скажем, цель иммунная система, да, это орган иммунной системы.
То есть это нужный орган, потому что...
Да.
Я, извините, перебиваю, Роман Яковлевич, я вот читала, что где-то в 60-е или 70-е годы в Америке всем подряд удаляли детям и миндалины, и аденоиды, на всякий случай. Считали, что это орган уже не нужен.
Ну, можно еще руку на всякий случай удалить.
Нет, пожалуйста.
Нет, это орган иммунной системы, и, естественно, он участвует в формировании здорового иммунитета человека. Да, и так просто удалять не нужно. Но если есть пробки, действительно, их надо промывать, делать это регулярно, да, и качественно, что, чтобы эффекта хватало на какое-то время.
А долго вот...
Если эффекта, да, не хватает, тогда мы прибегаем к удалению миндалин. Да, но мы должны понимать, что орган иммунной системы, да, который есть в носоглотке, это кольцо Пирогова-Вальдейра, он остается. Да, и с удалением нёмных миндалин мы избавляемся от пораженных неработающего органа. А оценить, это, скажем, качество работы может, опять же, тоже, только доктор.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте. Представьте, как вас зовут. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Лидия. Мне 73 года. Доктор, я заметила, что я одним ухом стала хуже слышать по часикам механическим. Одним ухом слышу их, а вторым нет. Но никаких болей, ничего не было. Ни отита никогда. Вот что это такое?
Спасибо большое.
В первую очередь... Опять же, порекомендую обратиться к доктору Лору. И Лор направит на обследование. Это обследование называется аудиометрия и тимпанометрия. Доктор, аудиолог, проводит исследование слуха. Да, вот такие же наушники, как мы сейчас сидим.
Да.
Подают сигналы определенной частоты и громкости. И пациент определяет, нажимает на кнопку, и доктор определяет уже уровень слуха у такого пациента. Иногда бывает... что с возрастом наступают такие дегенеративные процессы, когда слух, зрение может снижаться, к сожалению. Да? И цель Лора в этой ситуации зафиксировать, стабилизировать слух, чтобы не было прогресса в этом заболевании. И, естественно, только после обследования можно все сделать.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, почему сейчас не миндалины удаляют, а не обрезают, как раньше? Вот у меня обрезанные миндалины, причем одна больше, другая меньше. И мне профессор Филатовской больницы, когда я внука привез, сказал, вот так делали настоящие врачи.
Правда, что ли? Как интересно.
Да.
Слушайте, и у вас проблем нет ни с какими ангинами, отитами?
Нет, ангины были потом, ну как-то это самое, не в такой степени, как раньше. Это когда обязательно было, когда в школу 7 лет было, и обязательно вот это удаляли.
Спасибо большое. Кстати, да, поясните.
Эта методика есть и сейчас, но у детей. Называется она тонзиллотомия. крупные миндалины, гипертрофированные, их срезают, да, часть их удаляют. У взрослых производится тонзиллэктомия, да, то есть удаление нёбной миндалины, естественно, с псевдокапсулы, то есть полное удаление. Методики такие есть, действительно, и тут нельзя говорить, настоящие врачи или не настоящие врачи. Мне кажется, немножко некорректно. Разные методики для каждого конкретного случая, для каждого конкретного пациента.
Но сейчас, мне кажется, больше детей все равно стараются лечить и не доводить сразу. Хотя, если у ребенка действительно увеличены гипертрофированные.
Да, если есть показания к удалению, то надо удалять. Вариантов быть не должно. Особенно это касается аденоидов у детей. Да, потому что гипертрофия, ну, так скажем, аденоидов, да, она может приводить к затяжным сложным отитам, включая гнойные отиты, снижение слуха. Это если мы оцениваем эффект на ухо, в том числе и может препятствовать носовому дыханию. Да, носовое дыхание у ребенка очень важно. Это правильное формирование лицевого скелета, правильное развитие, естественно, его психоэмоциональное развитие, правильное обучение, учеба, отсутствие храпа. Это все, к сожалению, важно очень. Если есть показания, то нужно удалять. Вариантов других быть не должно.
А вот такой вопрос по СМС. Часто появляются болезненные ощущения в носу. Может ли это быть признаком какого-то заболевания?
Вполне.
То есть тут надо к лору сходить и все.
Ну, уже... просто боль в носу, это сложно, да? Так, опять, лечение по фотографии сложно очень. Это и невралгия, может быть, да, и изменения в перегородке, да, посттравматические, где затяжные боли. И проблема у стоматолога может вызывать боль в носу, в том числе такие пациенты есть. Когда больные зубы, да, где хронический периодонтит, кариес и прочее, может вызывать боль в носу, поскольку это лицевой скелет, все близко, нервы.
Следующий вопрос. Так, я профессионал гайморитчик, вот человек хронический гайморитчик. Да. Почему сейчас лор-врачи не делают пункции в поликлинике, а отправляют в больницу?
Это сложный очень вопрос. Почему они не делают, хотя должны это делать?
То есть поликлиники, по идее, должны это делать, да?
Ну, это вопрос уже к организаторам здравоохранения, да, не к практикующему доктору.
Да-да-да.
Если ко мне приходит пациент, я делаю пункции.
Периодически закладывает одно ухо, как в самолете, без боли. Ушной пробки нет, отита тоже нет. Врач общей практики, вот, кстати, сказала наблюдать и больше ничего. Но меня это очень беспокоит.
Как правило, мы рекомендуем пациентам, тем, действительно, у кого закладывают уши, перед полетом закапывать сосудосуживающие капли.
Но тут в нос. Как в самолете, но.
Как в самолете?
Да, как в самолете. То есть человек не летает, но вот у него закладывается.
Надо смотреть нос, конечно. Это определенная проблема либо в носоглотке, либо это в полости носа. Перегородка, слизистая полости носа, тубарные валики, ну, это в носоглотке, вход в слуховую трубу.
Спасибо. Следующий вопрос и следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас?
Добрый день, меня Виталий зовут.
Да, Виталий.
А вот здесь добрый спрашивала день. Уже женщина вот, по поводу потери обоняния. То есть я с недавнего времени просто боюсь капать, потому что тут же теряется обоняние. Какие капли можно подбирать, какие нет? Как это понять?
Спасибо большое. Ну, я думаю, что по поводу капель вообще подбирать, это врач же должен решать.
Ну, конечно, врач, потому что капли тоже разные. Сосудосуживающие, естественно, пациент может сам себе назначить. Да, это препарат без какого-то допуска.
Но опять же, их тоже долго нельзя капать. Некоторые
их нельзя.
Сколько максимально дней можно?
Их максимально 5-7 дней можно применять. Вот так.
Понятно.
Больше там, к сожалению, нельзя, потому что, возможно, потом с них сложно будет действительно отказаться от них.
Ну, просто я понимаю, вот слушатели, что он позвонил, да, Виталий сказал, что вот какие капли, потому что сейчас вот реклама, например, по телевидению, да, это практически как продукты питания. Эти капли, пожалуйста, приходи, покупай и капай. А вот люди начинают покупать. Да, кстати, тоже заметила, не помню название точно, какое там вещество было действующее, но факт, что я перестала вот ощущать запахи после применения этих капель, это же тоже о чем-то говорит.
Возможно, да, капли некачественные какие-то вы приобрели, или эффект на вас он неверный. Здесь по-разному можно. Хорошо, что сейчас мы приходим к рынку, здравому рынку антибиотиков, да, и антибиотики в России стали назначать только по рецепту. Мы отошли от того, что можно прийти в аптеку, отдайте мне вот такой антибиотик, и доктор, и не доктор, а продавец продавал.
Но все равно же продают.
Нет, не везде их продают. Рецепт должен быть, потому что антибиотик назначает доктор.
Следующий звонок, еще раз напомню, телефон 8-925-888-94-8, это СМС, прямой эфир 8-495-7373-94-8. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, слушаем ваш вопрос. Алло, алло, да, да-да-да.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день, у меня вопрос. Можете что-то посоветовать с лечением тиннитуса? Шум в ушах, звон, тяжело что-то слушать.
А давно уже вот?
Да, уже давно. Это лет, наверное, 10 назад я нырнул с аквалангом, и с тех пор у меня такая проблема.
Спасибо большое за вопрос. Не знала, что такое
существует. Да, это большая проблема. Проблема с пациентами, где есть шум в ушах. Здесь, во-первых, опять же, до обследования аудиолог, вестибулолог, те, кто занимается слухом, те, кто занимается головокружением. Вот, и, конечно, комбинация, сочетание, вернее, лечения, коллаборация врача-лора и врача-невролога, потому что мы должны исключать и патологию шейного отдела позвоночника, и артериальную патологию позвоночника в том числе. Здесь и дообследоваться нужно, и проверять, естественно, сосуды головного мозга, какие-то варианты МРТ, но лечение здесь многокомпонентное, да, и не всегда, к сожалению, эффективное, потому что специфических препаратов в лечении этого заболевания, наверное, нет сейчас.
Вообще в мире, в принципе, или только
ну, это глобальная проблема, врачи, вообще их нет.
А вообще такое, часто такая патология?
Да, бывают, бывают пациенты.
И от чего это, непонятно, да, причина возникновения?
У всех по-разному. Кто-то летел на самолете, кто-то действительно вот нырнул, да, возникает этот звон, писк, шум в ухе, да, который мешает спать, мешает, так сказать, активно работать. Ну, здесь... Совместно с неврологом надо все.
Ну, надо этим заниматься, в любом случае, не сдаваться.
Конечно, не опускать руки, да, как-то отвлекаться от этого, от шума.
Тяжело, 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 но работать надо. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, алло.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, у меня вот несколько вопросов. Вот скажите, пожалуйста, врач-физиотерапевт, вот Алифанов Александр Александрович, вот он периодически читает там, ну, вся правда, лекарства, там, мировой бестселлер на православном радио, кстати,
так, большой. Ну, у вас какой вопрос будет? У вас какая-то реклама идет этого фитотерапевта?
Нет, это не
вопрос.
Я говорю о том, что клинические исследования фармакокомпаний зарубежных фактически, ну, фальсифицируются, так сказать, одно лечит, второе количество, можно ли как-то обойтись вот народными средствами, так сказать. И вот скажите еще, насколько вот оправдано удаление, так сказать, вот гланд, поскольку они барьерные какой-то функции, так сказать. Ну и вообще, как бы вот проколы ушей, так сказать, молодежь сейчас практикует, так сказать, как вот, насколько это безопасно, так сказать.
А, спасибо. Сразу столько вопросов столько интересных, вопросов, да. Ну вот по поводу фитотерапии, да. Народных средств. Вообще, как ваше отношение к народным средствам лечения?
Пока они не вредят, их, наверное, можно.
То есть
применять.
Дышать над картошкой.
Нет, ну это же не такое.
Это народное.
Народное? Ну,
конечно.
Хорошо, ладно.
Конечно, народное. Бабушки еще в деревнях, хоть чири, деток и все прочее. Ну, и травы, фитотерапия, как это отношение? То есть комбинировать можно, но чисто вот
ну, как вам бы сказать, это не лечебное, больше, наверное, отвлекающее. Если пациент верит в эти препараты, в народные, то почему нет? Но только без каких-то экстремального, да, без фанатизма применять, да, яйцами там не перегревать себе ничего, мешочками, скажем.
Да-да-да, с песком.
Соли, да.
Конечно.
Так лечить не стоит, да, в том числе и гайморит, в том числе, потому что лор-органы мы греем только очень редко, вернее, мы не греем лор-органы самостоятельно.
То есть стоит ли, если насморк, все-таки вот песок,
ну, наверное, нет.
Прикладывать
такое...
яйцо? Нет?
Ну, нет, конечно, не стоит.
Угу. Лучше...
И в том числе у меня были пациенты, которые лечились у биоэнерготерапевтов, а лечили острые фронтиты, острые гнойные заболевания около носовых пазух, потом в итоге все равно оказались...
На хирургическом стали уже,
ну, к сожалению,
оказались.
Да, потому что много кто лечит, да, хочет полечить, но те, кто готов вылечить, они в ограниченном количестве пациенты.
Очень жаль. Вот этот вопрос по СМС-сообщению, как часто можно промывать уши от ушной серы? Вообще нужно промывать их или нет? Потому что вот все вот... Я просто знаю, что ребенку, например, нельзя ватной палочкой уши вычищать, потому что они и так, когда ребенка моешь, да, автоматически как бы полотенцем вытираешь, все, что нужно, выходит. Что по поводу взрослых? У нас... Я понимаю, что я где-то читала, что это даже уже зависимость у человека, вот ушной палочкой поковырять в ухе каждое утро.
Ну, конечно, многим приятно, но делать этого нельзя, как и детям, так и взрослым. Ухо имеет тенденцию к самоочищению. Да, в ухе в наружном слуховом проходе есть хрящевой отдел, есть костный отдел, и из хрящевого отдела сера может сама выделяться. Сера обладает бактерицидным свойством, да, предохраняет ухо от инфекций различных. Да, и при жевании, когда пациент жует, сера, естественно, выделяется. А когда начинается чистка ухо палочками, ушными, там, чем угодно, скрепками, колпачками от ручки, бик, ну, это травма.
Чем угодно.
Да, чем угодно. Это травма. Ногтями дамы, да, вот с нарощенными ногтями очень часто, к сожалению, сейчас начинает ковырять в ухе себе ногтем, ноготь там ломается, и потом этот ноготь очень тяжело удалить без травмы слухового прохода.
Ого.
Сам пациент может травмировать слуховой проход, занести лишнюю инфекцию, травмировать барабанную перепонку, да, повредить ее целостность. Это, конечно, уже требует какого-то дополнительного лечения. И уши самостоятельно чистить нельзя. Да, максимум, что можно, туда, куда проникает палец, это максимум, что можно сделать.
То есть вот полотенчиком аккуратно каким-то...
Да, просушить бумажным, после, да, банных процедур. Все, больше ничего. Проникать и заталкивать серу за перешеек, да, в сторону барабанной перепонки, а оттуда серу уже нужно будет вымывать, да, вычищать инструментами и какими-то методами промывания.
Так что лучше даже не лезть, куда не надо. Ну, хочется же периодически, вот это,
ну,
получается.
Не стоит, не стоит.
СМС-сообщение. Может ли искривленная перегородка давать проблемы с сердцем?
Опосредованно. Естественно, если пациент занимается спортом, и верное носовое дыхание в этом спорте, оно отсутствует, то, конечно, варианты поражения сердца, сердечной мышцы, они могут быть. Но прямой зависимости, скорее всего, не будет.
Ну, вот такая вот зависимость через чего-то, через дыхание, через...
Ну, естественно, если неверно дыхание носовое, то может и головной мозг недополучать, да, и неверно будут дренироваться пазухи около носовые. Естественно, сердце тоже может влиять, так как это комплексный организм, это система, которая должна работать и взаимодействовать с собой.
Как вы относитесь к бактериофагам при лечении горла? Действенны или нет, спрашивают.
Есть врачи, которые занимаются лечением, да, это терапевтическая деятельность. Я к своим пациентам не применял эти.
Угу.
У меня не было, вернее, таких пациентов, которые требовали применения бактериофагов.
Угу. После отита ухудшился слух на правом ухе. Проверила в сурдологическом центре, сказали, что слух идеальный. Не могу успокоиться, так как чувствую заложенность, она не проходит.
Если врач смотрел и врач проводил тесты, тесты, они, конечно, все субъективные, угу, да, поскольку есть аудиометрия, она субъективная, а есть тесты, которые объективные. Если доктор проводил эти исследования, и там все хорошо, то заложенность, ощущение заложенности может сохраняться, к сожалению, какое-то время после заболеваний. Но главное, чтобы было по тестам все хорошо.
Угу. А, кстати, вот тут человек дает совет, слушатель, у кого как раз зависимость от сосудосуживающих,
да,
капель.
Да, выслушаю с удовольствием.
А можно капать в одну ноздрю или поочередно, и так можно аккуратно соскочить с этих капель. Так я и сделал. То есть тут ищут варианты, как бы аккуратно все меньше, 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 и уйти с этих капель.
Ну, нос одновременно не дышит, есть носовой цикл, то одна часть дышит, то другая дышит. Вот это ощущение переваливания, переливания.
Да-да-да.
Переливания, оно есть, да, и в норме здоровье человек не ощущает. Нужно это для того, чтобы сопротивление воздуху, вдыхаемому воздуху, было одинаковым. Да? Когда нос не дышит, он отдыхает, да, одна часть носа. Когда он дышит, он работает. В норме пациент не ощущает это. Но если есть какое-то изменение в полости носа со слизистой, то, конечно, ощущает. Но вот чередовать закапывание, это, наверное, только для...
Вот данных. Вам помогло, а другому, может быть, не поможет.
Ну, да, так советовать не стоит.
А, кстати, вот по поводу лечения храпа. Возможно, бескровная операция? Где делают, спрашивают. Храп, это вообще вот как это все?
Лечение храпа, да, это отдельная тема, отдельной передачи, на мой взгляд, потому что здесь многокомпонентно, опять же, это и заболевание носа, полости носа, и проблемы с лишним весом, это и проблемы с... анатомические, с шеей могут быть, это и аллергические какие-то заболевания, и проблемы в носоглотке тоже, да, когда увеличивается язычок, мягкое небо. Здесь операции по поводу храпа, наверное, не существуют. А вот по поводу ночного апноэ, обструктивного апноэ сна, операции существуют. Да, но очень важно, что храп этими операциями может и не пройти. А вот апноэ, да, когда пациент ночью не дышит, 5-7 приступов может
это,
быть.
Это же ужасно, это страшно.
Ну да, когда вот храп есть у человека, да, и элементы, когда пациент не дышит, отсутствует дыхание. Есть врачи-сомнологи, они изучают это, пациент спит с датчиками, и по количеству и протяженности этих приступов можно оценить степень уже ночного апноэ. Вот против ночного апноэ возможно применение хирургических методик. Кроме того, есть консервативные методики лечения ночного апноэ.
Угу. То есть вариантов предостаточно. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Слушаем ваш вопрос. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Скажите, бывает ли аллергический ринит на холод?
Угу.
Добрый
спасибо.
День, да, спасибо. Да, ну, очень много пациентов жалуются, что в холоде, из тепла в холод, прошлись по улице, из носа течет жидкость.
Да.
Водичка течет.
Так.
Это не ринит, это конденсат. Будет тот же самый эффект, если подышать на зеркало, да, мы теплыми легкими дышим в нос, в холодный нос. Вот если слизистой там много и нос, ну, большой, то водичка будет, естественно.
Я первый раз об этом слышу. Честно, я думала, что
нос,
это, ну, как...
Наш, да, кондиционер, он воздух увлажняет, очищает, и мы вдыхаем, ну и выдыхаем тоже через нос. И на выдохе, естественно, эффект конденсата, конденсирование жидкости, он будет.
А, кстати, вот по поводу конденсирования, вообще, по поводу нашего личного кондиционера носа, такой вопрос. Вот разные оксалиновые мази, увлажнение носа, чтобы не заболеть, не заразиться, это работает?
Оксалиновая мазь, возможность работает. Ага. Но если вы только в это верите.
А, понятно. Спасибо
Здесь
большое.
Такая корректировка будет.
Спасибо большое. Итак, у нас в гостях был хирург отоларинголог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова, заведующий лор-хирургическим центром Роман Ордер. Роман Яковлевич, спасибо, что пришли, все рассказали.
Спасибо. Спасибо, что выслушали. До свидания.